как раз начну вот с того, чем закончился урок Рава из Аксона и Мирьям. Мне Батшева позвонила и спросила у меня тему этого урока. Ну, наверное, это было месяц назад. Она такой человек очень организованный. И тогда у каждого же человека есть каждый момент жизни какое-то настроение. И тогда, значит, под каким настроением, основываясь на каких эмоциях, которые у меня тогда бурлили, я сказала, ну, то есть я так понимаю, что это Россия, Украина, Украина, Россия, вот это вот такое поднявшееся пламя, и попытки его потушить. В общем, не знаю, что у меня бурлило на сердце, но я и сказала, что я хочу вот, значит, такую тему. Хочу, чтобы мы поговорили о том, что вот бывают такие ситуации, когда не знаешь, что делать. Не знаешь, что делать. И это трудные ситуации. Когда есть ситуация какая-то конкретная, ну вот сейчас, скажем, мне позвонили, сказали, пожалуйста, посвятите этот урок Рефуа Шлема Ева Бат Ирина. Я присоединяю сюда Рефуа Шлема Рэб Мойше Бен Батшева, Рефуа Шлема Рав Ашер Бен Шейндл. Это то, что мы можем сделать. Есть надобность, есть конкретное какое-то конкретное действие, которое мы можем сделать, и нам становится, так сказать, мы сделали то, что должны были сделать. Теперь бывают такие ситуации, когда вот и нужен обязательно рестарт или перезагрузка. Перезагрузка. Как вот компьютер у меня начинает тормозить, я его жду по полчаса, я его бью, я его трясу. И потом я вдруг вспоминаю, ну что ж я, мне же надо нажать на кнопочку, выпрыгнет рестарт, перезагрузка, и после этого он, может быть, я знаю, 2 дня или 2 часа будет работать нормально. Так вот, когда-то я написала вот эту тему о какой-то такой духовной перезагрузке, которая нужна каждому человеку. Ну, физическая перезагрузка, это мы все прекрасно понимаем. Это 100%. Это дышите глубже, вы взволнованы. Это поспать, это отдохнуть, это поесть, это чашка кофе без всяких, так сказать, внешних раздражителей. Это мы знаем. Но есть еще такая вещь, как духовная перезагрузка. Что-то понять, что-то ощутить. И начать жизнь сначала. И это было месяц назад. Месяц назад. Потом, значит, жизнь идет, и, слава Богу, есть люди очень, так сказать, активные, люди духовные, люди, обладающие способностями. И организовался такой семинар на Шаббат, семинар в Араде. Там есть группа людей, инициаторов, подвижников. И пригласили на этот семинар Рава Патласа с женой и нас. И перед семинаром нас спросили, какие лекции, значит, напишите темы своих лекций. Ну, темы мужских лекций я, значит, это они сами будут рассказывать. А я, опять-таки, почему? Опять на тот момент какой-то это был, и я вдруг пишу темы лекций. Еще пишу за себя, еще пишу за Нину Патлас. И пишу, первая тема это вот такая перезагрузка, основы перезагрузки, я пишу так, я назвала это, основы перезагрузки, то есть что делать вот в таких ситуациях, в которых человек может оказаться, это может быть ситуация, это может быть просто какая-то там невзгода, там, не знаю, работу потерял или там какая-то неприятность бытового плана, и там, не знаю, потолок протека. Это может быть, не дай бог, не дай бог, не дай бог, никому с нами, не дай бог. И, значит, почему-то, вот я решила, первая тема такая, вторая тема вообще, еще куда-то она уходит, крутится, вертится, шар голубой. То есть это сменяемость жизни, это жизнь, это потом следующая жизнь, которая приходит на смену этой нашей жизни, крутится, вертится, шар голубой, крутится, вертится и так далее. И вот эти вот жизни двух миров, почему это? Ну, наверное, я вам скажу, почему это было так вот у меня. Потому что в голове у меня еще стояла на тот момент такая очень тяжелая история. Рав нездатный, человек, который поднял еврейство сначала Ленинграда, потом Питера. Вот, я не помню, он уже работал только в Питере или еще начал в Ленинграде. Вот, который очень-очень много сделал, и многие мои ученицы, они имели начало в школе, которую создал Рав Нездатный, и это был замечательный человек, и он ушел, были похороны в Моцей Шаббат, значит, 2 недели назад, и это было нелегко, И опять-таки, если мы будем объяснять, почему именно он, именно тот человек, о котором рассказывали там на Левое, на похоронах, что когда в молодости они шли в походы, его друг рассказывал, то самый тяжелый рюкзак, конечно, брал Элазар на себя. Когда в молодости шли в походы, то когда была бурная речка, стоял и принимал друзей и помогал выкарабкаться именно он. Вот, значит, Всевышний так решил. Его забрали, бывает, тяжелая болезнь. А дальше произошло для меня совершенно такое, может, я такой человек эмоциональный, восприимчивый и не знаю что, но когда моя близкая ученица, и она очень близкий друг и ученица Рава Элазара, вдруг позвонила, написала мне, видимо, просто нужно было от этого горя, нужно было кому-то инстинктивно рассказать, чтобы стало чуть-чуть легче. Она мне написала: я еду с похорон 7-месячного внука Рава Элазара. Он сегодня не проснулся. То есть вы знаете, есть такая вещь, необъяснимая вещь, и не надо объяснять, и не надо спрашивать, метаториса. То есть это смерть в люльке, когда вдруг Луалейну, не дай бог никому, это услышать, узнать. И вот, видимо, вот это вот все, вот это ощущение сына, который за одну неделю потерял отца и маленького ребенка, и все это, на меня вот как-то так. И, наверное, поэтому это можно объяснить, понимаете? Это можно как-то. И вот мы говорили, мы с Ниной Патлас говорили и вспоминали, и разные всякие истории. Завтра у меня будет, мне кажется, в 11 часов Zoom вот такой женской программы. И я обещала, что я что-то из того, о чем мы говорили в этот шаббат, я расскажу. И почему-то вот эти все темы о том, что мы живы здесь, мы будем жить там, что уход туда, это, так сказать, это перемещение, конечно, в каких-то там пространственно-временных величинах, но так как для Всевышнего ни величин пространства, ни времени нет, то, в общем, мы, это наша жизнь. И, И там какие-то истории, там я вспоминала, и Нина вспоминала о том, что, в общем, эти две жизни связаны. И о том, что мы можем оттуда даже получить какую-то весточку в этой нашей сегодняшней жизни. И о том, как мы можем повлиять на то, чтобы тому человеку, который ушел, так сказать, были засчитаны какие-то дивиденды очень важные для него там. В общем, все вот это вот, значит, в середине шаббата, я куда-то мой муж ушел, я не поняла, Тейлим, читаю Тейлим, что такое, почему, ну, Тейлим хорошо, всегда почитать хорошо Тейлим. Короче говоря, на исходе шаббата я, были люди, которые узнали раньше, я узнала страшную вещь, а муж мой никогда мне ничего такого не говорит, он старается, чтобы я ничего не знала, поэтому я всегда все узнаю в последнюю очередь. Вот, и я уже так привыкла, что я даже не ругаюсь. Вот, я узнала о том, что было страшное, страшное событие, одно из череды наших израильских страшных событий. Террорист убил людей, видимо, очень хороших людей, потому что они сразу попадают... Те люди, которые умерли смертью Кидуш Ашем, только потому, что они евреи, только потому, что этот ублюдок, этот террорист, так сказать, выбрал свои жертвы только по этому признаку. Мы его не обидели, мы у него не украли ничего, не забрали. Просто мы евреи. Вот. И среди этих людей был сын очень симпатичных родителей, которые были с нами в Араде, сидели за соседним столиком, слушали слова Торы и молились о том, чтобы их дети были счастливы. Смотрите, я думаю, наверное, вы сейчас скажете, ну совсем уже, я думаю, что их слова дошли до престола Всевышнего. Мы не будем сейчас разбирать, почему Всевышний забрал этого мальчика, которому только 26 лет, и как бы вся жизнь. Но это для нас год, два, три, даже три дня – это срок. Для Всевышнего, который видит срез времени, так сказать, в таком, в горизонтали, что ли, я думаю, что для этого мальчика все в жизни сложилось очень хорошо. Но почему Всевышний? Я была совершенно под впечатлением, почему? Вместо, мы всегда на таких семинарах, о чем мы говорим? Мы говорим о семье, мы говорим о любви, мы говорим о строительстве шломбайта, мы говорим о воспитании детей, мы стараемся... так сказать, помочь там в шедухах, найти половинки свои. Вот это наши житейские темы. Почему вдруг Всевышний? Так мой зять мне сказал, когда я абсолютно растерянная спросила, вот ты понимаешь, вот что случилось? Я весь шаббат думала и говорила об этом, и вот вдруг Вот такое, и он говорит, ну, мама, ты что, не поняла? Это просто Ашем Савлах Бапе. Это он же знал, что произойдет через несколько часов. Он знал, что, в общем, наверное, люди будут искать объяснение случившемуся. Так вот, так как у тебя есть дат Тора, то, что говорит Тора по этому случаю, поэтому он у тебя забрал все твои обычные темы и дал тебе вот это, для того, чтобы, так сказать, превентивно говорить, облегчить людям вот это известие, говорить с людьми о том, что случится через несколько часов. Я вам скажу, мы сегодня были, мы были на похоронах. Теперь, что произошло дальше, я вам расскажу. И это я не могу объяснить. Если кто-то из вас сможет мне это объяснить, я буду благодарна. Так как мы все были вместе в шаббат. И была там у нас организатор. Организатор шаббата Аува Шифра. Аува Шифра Натура. И она, видимо, тем людям, которым она понимала, что нам это очень-очень важно, очень горько, очень близко, она послала объявление. Послала объявление о том, где будут похороны, во сколько, где семья будет сидеть шива. И мы получили, скажем, значит, в Лель-Шаббат, то есть с пятницы на субботу, было это ужасное происшествие. И в субботу вечером или в воскресенье утром мы уже получили, воскресенье, мне кажется, воскресенье уже было напечатано, вот это объявление о том, что похороны Илии Сосенского будут там-то и там-то в 11 утра на Ара-Менухот, и, значит, где будет семья сидеть шива. И мы, конечно, сказали нашим детям, что мы вам не помогаем в понедельник утром, мы уезжаем на Левая, на похороны. В воскресенье вечером, если можно, следите за моей мыслью, мой муж подходит и говорит: смотри, мы с тобой завтра, нам некуда ехать, мы что-то неправильно поняли, потому что вот новости, и в новостях написано, что похороны уже были сегодня. Я открываю новости. Это были новости, правда, мы не знаем, что это такое. Телеграм-канал. Мы немножко люди из предыдущей эпохи. Но, так сказать, написано, во-первых, такое большое, большими буквами. Значит, такой заголовок, вот похороны Ильи сегодня были там... Там-то, да, в 11 утра, все это, в воскресенье, все было, все уже было. И дальше статья, репортаж. Сколько людей было там, десятки людей собрались и говорили такие-то, такие-то там Хавер Кнессета, выступая, сказал, что когда-то мы работали с Ильей вот вместе, и как мы его любили, и какой он был замечательный. И вот все это и написано, вот он сказал это, и вот там подходили люди. В общем, это был репортаж о том, что было. Это было в воскресенье вечером. Мы понимаем, что, видимо, кто-то сделал эту афишу про понедельник, а, видимо, какая-то нестыковка, и, видимо, уже похоронили, потому что репортаж был уже после, так сказать, с похорон. Вот. И да, ну, значит, некуда ехать. И мой муж утром в понедельник уходит в Бейт-Кнессет, а я часов в 10, уже я не спешу, уже будильник не ставлю, уже мы же свободные художники, уже, так сказать, мне не надо никуда спешить. Но я на всякий случай, еще в воскресенье я послала Ауве Шифре, что это значит. Но она, видимо, уже спала и ничего мне не ответила. И я вдруг, значит, открываю переписку с ней. И я вижу, что она пишет: нет, похороны сегодня, в понедельник. Я звоню срочно мужу и говорю: да-да, сейчас в 11, он говорит: все, еду. И бегом, мы едем, да, похороны в понедельник. Если вы можете, кто-то из вас, объяснить мне, что это было. Это была журналистская оплошность, когда журналисты на основе, так сказать, того, что предположительно может быть, уже пишут статью, и, значит, по оплошности она случайно пошла на день раньше. Или это была война, я знаю, левых и правых, когда кто-то не хотел, чтобы собралось больше народу на такие похороны. Я теряюсь в догадках, я не знаю, я не могу это объяснить. Мне очень не хочется, чтобы это было политической борьбой. И что к этому мальчику пришли проститься с ним меньше людей, а это 100%, если люди прочитали, что уже, да, уже похороны были, конечно, они не поедут. Поэтому просто у нас была возможность перепроверить. Если у вас есть какие-то мысли по этому поводу, буду рада услышать. А сегодня мы были там, Ленахем, родителей, там родители, там братья, сестра. Такая чудная девочка, сестричка, которая, я говорю, ты знаешь, что у тебя теперь сейчас там, у тебя теперь все должно... все экзамены, все твои будущие шедухи, вся твоя будущая жизнь. Все, у тебя же там большая протекция теперь. Она говорит, я понимаю. И вот вы знаете, что такое наш народ и что такое вот это, то, что было сегодня. Я готова заплакать, но я не заплачу, я вам расскажу. Значит, там, в этом районе, все жертвы из этого района. Конечно, дома невозможно впустить то количество людей, которые приезжают, ешивы целые, приходят целые районы, все, кто там, вот пока мы там сидели, приходили, там какие-то люди говорили, он учился там в школе, мы родители, там его соучеников, а мы родители, вот он там-то работал, вот мы родители там его друга, там, с которым он работал. И вот много вот таких вот, там целый такой шатер, его друзья, и вместе, видимо, там, наверное, как-то принимают участие и какие-то службы. И организовали там, когда приходят, обычно что-то едят для поднятия души, говорят браху для поднятия души. Так там ломятся столы от всего этого, и все ряды стульев, потому что приходит очень много людей из разных мест. И там же проходят молитвы. И его друзья, издали за два дня такие молитвенник и книжку Таилим в белом кожаном переплете для поднятия его души, чтобы каждый человек, который их открыл, это мальчик, это по мальчику, который еще был по пути. Еще родители его, да, они болеют шува, достаточно, так сказать, свежие болеют шува. А дети без раташем. Но то, что там происходило сегодня, вы понимаете, его уход, он объединил все слои населения. Там были кто угодно. Там были молодые, старые, женщины и мужчины, светские и хилоним, кто угодно. И все они были в едином порыве. Они все читали Таилим. Наверное, я единственная, которая там от всех переживаний. Я сидела и смотрела на все это. Они все читали, девочки в брючках и с серьгами во всех местах. И такие же мальчики, и все. И они все сидели в едином порыве. Они читали Таилим. И чтобы ему там было хорошо. И началось Минха там, молитва. И все они тоже. То есть я бы посмотрела на улицу, я была уверена, что эти дети совершенно не знают никаких, какие молитвы, какое. Они все они все пришли, и они все понимали, и они все показывали на небо, и они все просили Бога, чтобы ему там было хорошо. Ему-то хорошо. Он ушел такой уход, Кидуш Ашем, он обеспечил ему там все. Вот это все, то, что было вокруг, это бонус. Это бонус, и это не столько для него. Обычно же, когда приходят Ленахем, для чего приходит Ленахем? Во-первых, это семье, так сказать, это хорошо семье, семья все время с людьми. Мама его мне сказала, она сказала, понимаете, он подарил нам столько любви от всех этих людей. Он ушел, но получилось так, что он своим уходом, он привел к нам столько любви и столько тепла. И это говорит мама, которая, вы понимаете, что такое было и есть ее сердце вот на сегодняшний момент, сегодняшний день. И она это чувствует и ощущает, и понимает. Что я вам скажу? Конечно, это очень тепло, очень страшно, но очень страшно и очень... Даже подумать об этом хочется от себя эти мысли отогнать. Но кто-то здесь написал в чате, я хочу сразу, я просто глазом одним посмотрела, вот, и написано, в любом случае, Ашем сделал так, как надо, никто, кроме него, не может помешать или помочь, политики и журналисты тем более, это 100%, Ашем делает все, как надо, у нас есть хозяин, понимаете, когда мы это видим, у нас есть хозяин. Есть даже тот хозяин, который там мне в голову вложил то, что там совершенно, я понимаю, слава Богу, чтобы нам только угадывать все поползновения в отношении нас, нашего хозяина, нашего Отца Небесного. И совершенно 100% понятно. И родители при всем таком горе, они это понимают. И это свет. Вы понимаете? И это я не могу, наверное, словами, это очень трудно объяснить. Как это может соединиться? Вот такое горе и такой свет, который есть там вот сегодня. Мы спешили, мы бы там сидели еще, потому что это было такое возвышение души не только Ильи. Это было возвышение всех, кто там был. Но просто я должна была торопиться к вам, так мы уехали. Вот. Так что же мы делаем, когда вот такие есть? Во-первых, да, на самом деле, 100%. 100%. То, что написали, что есть тот, кто решает, Это 100%, слава Богу, что он есть. И слава Богу, что в конечном итоге решаем не мы. Но от нас тоже очень и очень много зависит. Знаете, мне как-то моя дочь рассказала такой эпизод, я не знаю, не помню, может, я рассказывала, может, я не рассказывала. У ее очень близкой подружки, у брата умерла жена. Молодая, осталось четверо детей. Они поехали лечить ее в Америку, ее лечили. И какая-то семья их принимала. И там многодетная семья американская принимала. То есть он у них жил и ездил в больницу каждый день. И они все очень, так сказать, очень были в едином порыве, только чтобы она выздоровела. И она умерла. Она умерла, и он приходит. И растерянные дети вот этой самой семьи, и мудрая мама собрала всех детей, и он сидел рядом. Собрала детей и сказала, дети, хотите вот эту конфету? И показала какую-то конфету яркой, там, как это называется, фантики. И дети, конечно, сказали, да, хотим, хотим, конечно. Тогда она, видимо, приготовилась, такая мудрая женщина. Вот, она эту конфету бросила в то, что называется, там в нашей жизни называлась хлорка, здесь это у нас в Израиле называется экономика. Она бросила эту конфету в экономику. И она спросила детей, а теперь хотите? Они сказали, ну, конечно, нет. Ну, что мы будем есть конфету, которая в экономике? И тут вошел маленький ребенок, двухлетний. И он сказал, хочу. И ему сказали, нет, это плохая конфета. А он сказал, хочу, хочу, хочу. И она объяснила, что мы, как вот такие маленькие дети, мы не понимаем того, что мы не понимаем уже, так сказать, вот на вашем там взрослом уровне вы поняли, что раз конфета в экономике, все. То есть мы, как вот этот двухлетний ребенок, мы не понимаем. Поэтому мы слушаемся, нам сказали, нельзя, все, нельзя. Мы послушались, и откуда эту историю я знаю. Значит, он приехал из Америки со своими детьми, ну и здесь он сидел шива, и все были расстроены, конечно, вы себе представляете, и все это. И вот эта подружка моей дочки, которая, значит, там сидела и заливалась слезами, и это он, муж, потерявший жену, ее утешил этой историей. Он ее успокаивал. Так сказал Всевышний. Так повелел Всевышний. Он забрал этого человека себе. Здесь у нас, да, наступило расставание. Расставание – это очень тяжелая вещь. Очень тяжелая вещь. Но жизнь, она продолжается. И она там продолжается. И она там есть. И душа, и этой женщины, душа нашего Ильи, они есть, они живут. Ну, а расставание надо выдержать. И дай Бог здоровья, и дай Бог крепости души, крепости такой сердечной, душевной его родителям. Им надо поднимать дочку, у них есть сын, Безрат Ашем, будут внуки. И это тот порядок жизни, который нам дал Всевышний. Теперь я думаю так. Я сначала прочитаю, потому что мы никогда не... не успевая. Моя мысль, что семья хотела, чтобы пришли действительно близкие люди, которые им дорожат и кому это истинно важно от сердца. Совсем-совсем нет. Я говорила сегодня с мамой, я ей рассказала эту историю. Она сказала, что каждый человек, который пришел, это камешек на его могиле, что они рады каждому. И скажите, пожалуйста, кому среди нас не важно от сердца вот жизнь этого мальчика. Есть такой человек среди нас? Я думаю, что нет. Я думаю, что всем нам очень важны все наши дети и счастье всех наших детей. Понятно, что в разной степени есть какая-то степень близости. Когда говорится «возлюби ближнего», это значит, что вот по степени близости. Но мальчик, который в Иерусалимском квартале Новояков получил пулю от террориста, я думаю, что всем нам он очень близок. Это объяснение я не принимаю. И мама сказала, что вы знаете, вот я с ужасом думаю, когда это кончится. Вот эта неделя, когда все приходят. Она говорит, я даже не могу сидеть. Я все время подскакиваю. Все время должна кому-то подойти. Все время меня все обнимают. И я чувствую это тепло сердец. И есть же такое, что чем больше людей приходят проститься, это хорошо. Это для ушедшего хорошо. Хотя опять-таки повторяю, что для него это просто бонус. у него, слава Богу, там только расставание. Вот, Ашем сделал так. Я не сначала, можно объяснить, человек ушел в результате теракта. Да, в результате теракта, да, да. Спасибо, да. Вот, и теперь, значит, и теперь я скажу еще одну вещь. Вот, значит, что делать, когда не знаешь, что делать. Что говорить, когда говорить нечего. Я позвонила сегодня одному человеку, которому я очень доверяю и с которым я часто советуюсь. И я его спросила, я ему сказала, смотри, у меня сегодня такой будет урок, такой разговор. Вот как ты считаешь, что сказать людям? Что делать? Вот у людей же не только это, мы берем крайние какие-то ситуации, а есть просто какие-то невзгоды и неприятности. Есть, скажем, финансовые неприятности. У очень многих семей финансовые неприятности. Есть, скажем, неприятности, которые происходят с детьми, с воспитанием детей. Есть огорчения большие. Есть какие-то вещи, там, которые очень ранят самолюбие. Что-то на работе неприятности. Кто-то обошел. Какое-то место человек должен был получить, и вдруг по блату его это место отдали другому. Какие-то есть обиды. Есть совершенно, так сказать, обиды, когда ты вкладывал в дело твоей жизни очень-очень много, потом раз тебя выкидывают, и оказывается, что ты никто и ничто в том, что ты создавал. Есть очень много ситуаций, когда мы сейчас брали трагические ситуации, а есть очень много ситуаций, когда в житейском, в таком нашем житейском мире, вот хочется знать, как поступить. И как поступить, и мы не знаем, как поступить. И вот этот человек, которому я позвонила, он мне сказал, значит, надо сначала всего, ну, на иврите мы говорили, он сказал, лекабель, это бая, принять эту проблему, принять ее, эта проблема есть, не закрывать от нее глаза, не убегать. Например, очень многие люди, испытывающие финансовые какие-то затруднения, они убегают от этой проблемы. То есть они берут в долг и суды, и пытаются перекрутиться, ничего не получается. А потом, знаете, по анекдоту, как значит, один просит у другого взаймы, и говорит, мне очень нужно. Ну, дают ему 50 рублей взаймы. И вдруг видят, как он сидит, там, не знаю, в таверне, в кафе, в каком-то, значит, трактире, и кушает семгу. Семга – это дорогая рыба. К нему подходят и говорят, ты сейчас взял у меня 50 рублей взаймы, потому что у тебя нет денег, а ты сидишь и кушаешь семгу. Как это так? Объясни это. И он говорит, ну, смотрите, когда у меня нет денег, понятно, я не кушаю семгу. Когда у меня появились вот эти 50 рублей, я тоже не буду кушать семгу. Так когда же я буду кушать семгу? И очень многие люди, они вот по такой системе живут. Так вот как-нибудь, и вот, значит, надо, во-первых, принять эту проблему, что да, у тебя есть трудности. Трудности там такой области. И дальше самое для нас такое ответственное и серьезное, нужно уметь принять помощь. Ну, нужно уметь попросить помощь и нужно уметь принять помощь. Далеко не все люди готовы признать свою проблему и готовы обратиться за помощью. И вот это мне сказал человек, который очень, так сказать, это его область, его деятельности. Он сказал, что больше того, есть люди, которым ты помощь предлагаешь и помогаешь с путями преодоления кризиса, и они от этого отворачиваются и не хотят. Это, конечно, есть у нас вот такая небольшая проблемка. И, значит, последнее, что я вам скажу, вот наша, так сказать, у нас есть время еще. Я просто увидела, что зашла следующая, Мирьям Злотник, что зашла, так я подумала, что у нас уже кончается время. А, если не кончается время, тогда я скажу еще что-то. Так вот, значит, что делать, когда не знаешь, что делать? Что говорить, когда говорить нечего? Дать возможность ситуации идти так, как она идет. Вот дать отпустить, это называется отпустить ситуацию. И посмотреть, делать только то, что зависит от тебя. Только то, что зависит от тебя. У меня недавно был шедух, который, в общем, он так сложился, что я на самом деле не знаю, что лучше, способствует мне тому, чтобы он состоялся и чтобы люди поженились, или лучше наоборот, значит, выступить и сказать, что нет, этот шедух не нужно продолжать, и давайте разбегайтесь. В этой ситуации иногда я чувствую, что я знаю, я говорю, разбегайтесь своему же шедуху, да. Но в этой ситуации я не знаю, что лучше. И я решила, что я ничего не буду делать. Я не звоню ни ей, ни ему. Мы сегодня говорили с Равом Ашером, и он говорит, ну что вы думаете? Я говорю, я решила, что так как я не знаю, что лучше в этой ситуации, я как шатханит, я решила, я не давлю. Я не в ту сторону, не в другую сторону. Я отхожу в сторону, и я говорю, Всевышний, в этой ситуации я не знаю, что делать. Пожалуйста, пусть все будет к лучшему. Пусть все будет сделано так, чтобы эти ребята были счастливы. Этот мальчик и эта девочка. И это, в общем, каждый из нас на своем месте может сделать так, чтобы этому миру стало чуть-чуть лучше и светлее. Я сегодня говорила с одной беременной женщиной, она в таком восторге от своего врача. Она говорит, вы понимаете, когда он берет в руки каждый новый ультрасаунд, это вот фотография плода, а сейчас техника достигла там совершенно необыкновенных там таких успехов, это чуть ли не в цвете там фотография. Вот. И она говорит, понимаете, когда он берет, он такой счастливый, он тебя обволакивает таким счастьем от того, что в тебе там зреет этот ребенок, как будто бы он не делает этого, там, не знаю, 12-15 лет подряд каждый день. Вот это то, что называется человек на своем месте. Человек на своем месте это самое большое, что может быть в нашей жизни. Конечно, дышите глубже, вы взволнованы, у нас есть методики, мы это все, так сказать, если это будет интересно, я расскажу, как выводить человека из состояния там, не дай бог, истерики или дикаона какого-то, депрессивных состояний и так далее. Есть такое все, так как я работала в учебном заведении, так нас всему этому учили и собирали нас на совещания, и как в такой ситуации, все это есть. Но намного лучше не допустить этого, для каждого не допустить не по отношению к другому, а не допустить по отношению к себе. И найти для себя то применение, которое сделает и тебе хорошо на сердце, и которое может повлиять на всю экологию нашего земного шарика. Когда в пицце я страшно люблю профессиональную красивую работу. Когда в пицце раскатывают пиццу, если это делают профессионалы, я могу стоять полчаса и смотреть, вот что такое, и как он подбрасывает вот эти листы, и как он, каждый человек на своем месте, он может или украсить этот мир, или как-то немножко его ляп-ляп-ляп всякими такими, значит, там черно-серыми тонами. Так вот, наша функция, что мы можем сделать? Я когда ехала с этого шаббата с такой страшной вестью, чужих детей не бывает, это, не знаю, на меня это очень подействовало. Что я стала делать, когда я поняла, что сейчас вот я, что от того, что я заплачу сейчас, что мир лучше станет, я стала быстро листать свою шедухную тетрадочку и думать, что я могу хорошего, кого я могу познакомить, кому я могу помочь найти свое счастье в жизни. И вот так у каждого из нас есть какая-то функция. Особенно, конечно, это наша функция в наших семьях. Это то, что мы можем сделать. Это отношения с нашими близкими, с мужем, с женой, с детьми. Вот этот цвет, который может либо исходить из этой семьи, либо... Недавно мне рассказали об одном шедухе. Там, значит, познакомили мальчика с девочкой. И вы знаете, что в шедухах есть такая вещь, бирурим, проверки. То есть до того проверяют, подходит ли вообще моему ребенку эта семья, этот, так сказать, их привычки, их, вот на чем мальчик воспитан. И мальчик воспитан там был на том, что там, в общем, религиозная семья, но все очень такое сухое, все очень сухое. То есть там бывают же разные семьи, разные мингагим, разные обычаи. И там как-то вот кидуш сказали, замирот там номер 1, 10, 12 отпели. И, значит, все, каждый разошелся по своим делам. А та семья, которая проверяла, там совершенно по-другому. Там очень похоже было вот так у нас. Всем детям дается слово, и они рассказывают то, что было у них там за субботу, и все друг другу интересны, и что-то интересное. То есть это не так вот галочку сказал Тойра, и, так сказать, ты свободен. А это вот они хотят сказать, и хотят от них получить удовольствие. И слушают, между прочим, а родители тоже что-то интересное говорят. И что, какие-то рассказы, которые будут интересны не только там, не знаю, Ивану Петровичу, но и собственным детям. И вот это были такие два разных, вот такие две разных субботы, два разных шаббата. И семья, одна из семей сказала, нет, наверное, значит, нашему ребенку будет сложно вот в таком. А кому-то это подойдет, кому-то это будет хорошо. Поэтому, в общем, каждый из нас, если вы умеете в своей семье сделать хорошо, приятно, там, красиво, если вы сумеете, как вот это там врач, доктор-гинеколог, радоваться каждому там ультрасаунду, если вы сумеете, так же, как этот, там, который крутит эту красивую, делает пиццу и любуется своей работой, вот сделать так свою работу в этом мире, это, наверное, вот то, что хочет от нас Всевышний, то, что конечно, все предопределено, но мы на нашем месте можем сделать пиццу или какую-то такую драм, или такую красивую. Мы на нашем месте можем сказать, следующий пациент, зайдите, много вас тут, а я одна, он там, а я... Можем, конечно, и такие бывают, полно таких бывает. Можем сказать, придя домой, все, значит, я устала, не трогайте меня. Или предварительно чуть-чуть отдохнуть и встретить детей с улыбкой и сказать, ой, как я соскучилась. Это будет совершенно другой дом. И это будет наша с вами та самая работа, которая дойдет туда и которая, даст Бог, улучшит состояние этого мира.